Том 10. Глава 3. Продолжение царствования Алексея Михайловича. Богдан Хмельницкий. Его ссора с Чеплинским. Его сношение с королем Владиславом и бегство в Запорожье. Хмельницкий в Крыму и получает помощь от хана. Рада в Запорожье. Хмельницкий гетман. Движение гетмана Потоцкого, его письмо к королю. Битвы при Желтых водах и у Корсуни. Письмо Киселя. Универсалы Хмельницкого и восстание хлопов в Малороссии. Смерть Владислава. Опасения Киселя насчет Москвы. Первые сношения Хмельницкого с московскими воеводами. Сношение его с польским правительством. Переписка с Киселем. Князь Иеремия Вишневецкий свирепствует против восставших русских. Князь Доминик Острожский. Письма его, киевского воеводы Тышкевича и Киселя. Неудачи последнего относительно мирных переговоров. Битва под Пилявцами. Хмельницкий отступает от Замостья по желанию нового короля Яна Казимира. Торжественный въезд Хмельницкого в Киев. Поведение его на радостях. Переславские переговоры с комиссарами королевскими. Приготовление к войне с обеих сторон. Сбарыш и сборов. Мир. Сношение Хмельницкого с Москвою. Посольство Неронова в Украину. Писарь Выговский. Посольство боярина Пушкина в Польшу. Тимошка Акундинов у Хмельницкого. Сношение его с князем Прозоровским, путивльским воеводою. Посольство Протасева и Унковского к Хмельницкому с требованием выдачи самозванца. Непрочность сборовского мира. Нерешительность Москвы. Польша старается поссорить Москву с казаками. Новая война у Польши с казаками. Битва при Берестечке. Литва в Киеве. Старание побудить Москву к решительному шагу. Белоцерковский мир. Сочувствие к делу казаков в Белоруссии. Новые попытки Польши поссорить Москву с казаками. Посольство Пранчищева в Польшу и Пенславского в Москву. Предлог к разрыву остается. Хмельницкий считает Белоцерковский мир только перемирием. Переселение малороссиян в московские Украины. Предложение Хмельницкому со стороны царя выселиться со всем войском в московские пределы. События при Батаге. Затруднительное положение Хмельницкого. Он сильно упрашивает царя принять Малороссию в подданство. Посольство князя Репнина в Польшу для окончательных переговоров. Царь объявляет Хмельницкому, что принимает Малороссию в подданство. Собор по этому случаю. Третья война Хмельницкого с поляками. Дело под Жванцом. Посольство Бутурлина в Малороссию. Переяславская рада. Бутурлин в Киеве. Митрополит Сильвестр Косов. Пункты челобитной войска Запорожского, утвержденные царем. Донесение князя Куракина из Киева о поведении Косова. Приезд игумена Гизеля в Москву. Обзор сношений московского государства с европейскими державами до начала Польской войны. Никон стал верховным пастырем церкви и главным советником царя в то время, когда Алексей Михайлович должен был решить великий вопрос о соединении Малой России с московским государством. Мы видели, что в 40-х годах XVII века государство польское, по-видимому, достигло своей цели относительно казаков. Число последних сильно ограничено, и небольшая толпа находится в повиновении у офицеров, от правительства назначенных. Реестровых, настоящих казаков мало. Они спокойны. Но условия, которые заставляли простой люд Украины бежать в казаки, существовали по-прежнему. И знамя, под которое эти беглецы могли становиться, знамя религиозное, по-прежнему было готово. Не доставало человека, вождя восстания. Вождь нашелся. Зиновий Богдан Хмельницкий, сын казацкого сотника Михаила Хмельницкого, убитого в сражении с турками при Цицоре, сам попался в этом сражении в плен к татарам, скоро, впрочем, освободился от него, возвратился к своим казакам и получил звание войскового писаря. Хмельницкий был казак видный во всех отношениях. Храбрый, ловкий, деятельный, грамотный. У него было и состояние – хутор Субботова в Чигиринском старостве. За это-то Субботова началась у него ссора с Чеплинским, под старостою Чигиринским. Известно, как в это время в Польше действовали друг против друга враждующие, и понятно, кто должен был осилить в борьбе – шляхтич или казак. Шайкою голодных людей наехал Чеплинский на слободы Хмельницкого, завладел гумном, на котором находилось 400 копен хлеба, и всех домашних Хмельницкого заковал в цепи. Самого Богдана держал 4 дня в тесном заключении и освободил только по просьбе жены своей. Богдан подал жалобу в суд. В отмщение за это Чеплинский приказал своей дворне схватить 10-летнего сына Хмельницкого и высечь плетьми среди базара. Приказ был исполнен так хорошо, что мальчика, чуть живого, принесли домой, и скоро после того он умер. Зять Чеплинского клялся не раз пред казаками, что Хмельницкому не быть в живых. Поедет ли Богдан куда по делам службы, воротится домой, а на конюшне нет серого коня, взяли за Поволовщину. Отправится он в поход против татар. Сзади подъедут к нему и стукнут по голове так, что не быть бы живому, если б не защитил железный шлем, да и скажут в оправдание, что приняли его за татарина. Но частной вражды с Чеплинским было еще мало. Свой казак донес польскому начальству на Хмельницкого, будто он замышляет старые казацкие проказы, хочет отправить на море вооруженные суда. Действительно, шел слух, что король Владислав, замышляя войну против турок, на которую не согласился, однако, сейм, прислал казакам позволение готовить суда для выхода в море и прислал даже деньги на постройку судов. В Варшаве рассказывали московскому гонцу Кунакову, что зимой 1646 года Хмельницкий с 10 товарищами приезжал в Варшаву в челобитчиках от всего войска Запорожского, бил челом королю Владиславу на обидчиков своих и на жидов в их налогах. Владислав король в то время гнев держал на сенаторов и на всю Речь Посполитую за то, что ему не дали воли войны вести с турками, и собранное для этой войны немецкое войско приговорили на семье распустить. А немцам он давал деньги из приданого жены своей. Так, призвавшая Богдана Хмельницкого и черкас челобитчиков, Владислав говорил им, что сенаторы его вдались в свою волю, панство его пустошат, а его мало слушают. Написав саблю, король дал Богдану Хмельницкому и сказал: «Вот тебе королевский знак. Есть у вас при боках сабли, так обидчикам и разорителям не поддавайтесь и кривды свои мстите саблями. Как время придет, будьте на поганцев и на моих непослушников во всей моей воле». И пожаловал Владислав Богдана Хмельницкого атаманством и отпустил его и всех челобитчиков, одаривши их сукнами и одомашками. Осенью 1647 года замыслил король Владислав войну вести с турским султаном. Пожаловал Богдана Хмельницкого гетманством запорожским, послал ему свое жалование и вперед обещал прислать на жалование черкасам и на челновое дело 170 тысяч злотых польских к лету 1648 года. Богдан за эти деньги обещал королю изготовить на полгода запорожского войска и с вольными 12 тысяч, да к морскому ходу 100 челнов. Узнавший об этом, конец польский замыслил Богдана убить и послал звать его к себе на банкет. Но Хмельницкий, зная умысел, на банкет не поехал. Тогда конец польский послал 20 человек людей своих взять Богдана силою, но Хмельницкий вступил в битву с этими посланными у себя на дворе. Убил 5 человек, а 15 убежало, тогда как с Хмельницким на дворе было только 4 человека. После этого Хмельницкий тотчас же побежал в Запорожье. Отсюда явились от Богдана грамоты к разным лицам. К Ивану Барабашу, полковнику Черкасскому, он писал: «Так как на многократные мои советы и предложения ваша милость не изволили склониться, чтоб по давним грамотам королевским у вас в сохранении бывшим просить короля и сенаторов о новой привилегии на утверждение прав и вольностей казацких и малороссийских и на удержание людских обид и разорений, особенно же превращение православных церквей в униатские, то я, сожалея об этом, и потерпевший бесчестие и разорение от негодяя Чеплинского, должен был придумать средства, как бы забрать в свои руки королевские привилегии, валявшиеся между платьем жены вашей, и с их помощью сделать что-нибудь лучшее для погибающей Украины, выпросить ласку и милость у королевского величества, панов сенаторов и всей Речи Посполитой. Утешаюсь тем, что Бог помог мне высвободить из вашей неволи и привести к запорожскому войску привилегии королевские. А что ваша милость таил привилегии, нужные всему народу малороссийскому, и для своих выгод не хотел просить королевской милости за наших людей украинских, плачущих от поляков. За это все войско запорожское считает вас годным в полковнике не над людьми, а над овечками либо свиньями». К польскому комиссару Шембергу, поставленному над казаками, Хмельницкий писал, что он принужден бежать от насилия Чеплинского и что на днях запорожцы отправляют послов к королю и сенаторам просить о привилегиях. О том же писал к Потоцкому гетману Коронному, распространяясь о насилиях Чеплинского, который притесняет не только мирян, но и священников, где случится ему видеться и говорить с православным священником, то никогда не оставит его, не обесчестивши, волос и бороды не вырвавши и палкою ребер не пересчитавши. Хмельницкий разглашал и в Запорожье между простыми казаками, что будет отправлено посольство в Варшаву просить короля о защите. Разглашал также, что хочет идти на Дон и подбить тамошних казаков к морскому походу на турок. Разглашал он это для того, чтобы шпионы польские не донесли своему правительству о настоящем намерении его, о котором он советовался со старшиною. Это намерение было доставить себе управу саблею, а не посольствами в Варшаву. По совету атаманов Кошевого и Куриных в первых числах марта 1648 года выехал Хмельницкий из Сечи своими товарищами, такими же, как он, беглецами. Выехал на остров Томаковский под предлогом, что там удобнее будет кормиться и людям его, и лошадям, а в самом деле поехал в Крым просить у хана помощи на поляков. Хан долго думал с мурзами, давать или не давать войско Хмельницкому. Боялся он, не нарочно ли Богдан подослан поляками, чтобы обманом ввести орду в Польшу и там истребить ее готовыми войсками. Хмельницкий объявил, что готов присягнуть и оставить сына своего заложником. Присяга дана была на сабле ханской. Молодой Хмельницкий, Тимофей, оставлен в заложниках. Однако хан не двинулся сам, а отправил с Хмельницким мурзу Тугай-бея с 4000-ным отрядом. 18 апреля возвратился Хмельницкий в Запорожье, куда Кошевой стянул уже слугов, веток и речек, все войско низовое, конное и пешее. Молодцы собрались, но не знали, зачем собрал их атаман, пока не приехал Хмельницкий из Крыма. В тот день, когда он приехал, по заходе солнца выпалили из трех пушек. На рассвете другого дня выпалили в другой раз. На этот призыв казаки стали высыпать из разных углов. И когда ударили в котлы для призыва на Раду, то сечевой Майдан, площадь, оказался мал. Вышли из крепости на просторное место, где и объявили войску, что начинается война против поляков и что хан будет за казаков благодаря старанию Хмельницкого. Тогда все войско закричало, чтобы Хмельницкий был гетманом, и Богдан принял опасную роль Павлюги и Остранина. Новый гетман постановил с атаманами, чтобы выступило в поход не более 8 или 10 тысяч казаков, а прочие разошлись бы по своим местам, к своим промыслам, и были готовы выступить по первому приказу гетманскому. Между тем уже давно по Украине несся слух, что на Запорожье приготовляется восстание. Народ поднял головы и втихомолку готовил оружие, ожидая избавителей. Хитрые грамоты Хмельницкого с известием, что все дело состоит в отправлении казацкого посольства королю с челобитием, таинственность, с какой он действовал, умение утаить свою поездку в Крым, ничто не помогло. Напуганные, чуткие поляки встрепенулись. Коронный гетман Николай Потоцкий хорошо помнил последние восстания. Хорошо знал, что при этих восстаниях поляки должны иметь дело не с горстью запорожцев, но с целым низшим народонаселением Малороссии. И потому, несмотря на бездорожье, 18 февраля уже был на Украине. Сам он расположился в Черкасах, а гетман Польный Калиновский – в Корсуне. Оправдывая свою поспешность, Потоцкий писал королю: «Не без важных причин, не необдуманно двинулся я в Украину с войском вашей королевской милости. Склонила меня к тому просьба любезных братьев, из которых одни, спасая жизнь и имение, бежали из Украины на поле битвы, другие, оставаясь в домах своих, не полагаясь на свои силы, горячими просьбами умоляли, чтобы я своим присутствием и помощью спасал Украину и спешил потушить гибельное пламя, которое до того уже разгорелось, что не было ни одной деревни, ни одного города, в котором бы не раздавались призывы к своеволию, и где бы не умышляли на жизнь и имение панов своих и державцев, своевольно напоминая о своих заслугах и о частых жалобах на обиды и притеснения. Это было только предлогом к мятежам, потому что не столько их терзали обиды и притеснения, сколько распоряжение республики, постановление над ними старших от вашей королевской милости. Они хотят не только уничтожить эти распоряжения, но и самовластно господствовать в Украине, заключать договоры с посторонними государями и делать все, что им угодно». Казалось бы, что значит 500 человек бунтовщиков? Но если рассудить, с какой смелостью и в какой надежде поднят бунт, то каждый должен признать, что не ничтожная причина заставила меня двинуться против 500 человек, ибо эти 500 человек возмутились в заговоре со всеми казацкими полками, со всею Украиной. Если б я этому движению не противопоставил своей скорости, то в Украине поднялось бы пламя, которое надобно было бы гасить или большими усилиями, или долгое время. Один пан, князь воевода Русский и Еремия Вишневецкий, отобрал у своих крестьян несколько тысяч самопалов. То же сделали и другие. Все это оружие вместе с людьми перешло бы к Хмельницкому, хотя я и двинулся в Украину, но не для пролития крови христианской и в свое время необходимой для республики. Двинулся я для того, чтобы одним страхом прекратить войну».